Глава 25. И как попасть в этот твой Карпинск?
Ткач явно не горел желанием тащиться неизвестно куда, неизвестно зачем, и уходить от такого близкого, но пока недоступного хранилища. Мне его настроение понятно. Вот он, чемодан без ручки, набитый ништяками. Унести нельзя, а бросить жалко. Пойдем опять до Кытлыма, а там все время по дороге Кытлым-Карпинск. «Никуда не сворачивая!» «Да кому я объясняю? Ты все равно не запомнишь!» Махнул я рукой.
«Километров-то сколько?»
«Около 60, ответил я, и мой напарник присвистнул. «Но не по тайге! Поэтому дойдем быстро!»
«Твоими бы устами мед пить! А почему-то все дерьмо хлебаем!»
«Зато живы и в деле! Или тебе опять на промятый диванчик в Соликамск захотелось? Так вали! Какие-то 150 километров с этими менквами на шее!» Ты мне все равно уже нахер не сдался. Без тебя пластину эту достану. Мой расчет оказался верным. Больше, чем убитым, ткач боялся стать лишним, никчемным и никому не нужным. А быть при этом еще и обманутым компаньоном являлось для него верхом непотребства. Играть на струнах человеческой души мне и до этого приходилось довольно-таки часто. То выманивал клиента на улицу из неприступного дома, сфабриковав любовную записочку его жене, то полировал самолюбие и гордыню цели, втираясь к ней в доверие. Брал на слабо, вызывал на банальное «пойдем, выйдем». Чем туже натянуты струны, ярость, алчность, ревность, тем сложнее сфальшивить на них. Ткач в этом смысле вообще был идеальным объектом для практики. Простой, как 3 копейки. Через 2 дня, когда мы уже подходили к Карпинску, мой напарник был готов сожрать всех менгв без соли, трахнуть и высушить ракотуна и вскрыть хранилище консервным ножом. От былой ипохондрии не осталось и следа. Я даже загордился собой. Однако чувство гордости быстро вытеснило удивление, смешанное с тревогой, когда показались окраины нужного нам города. Вроде бы обычные 5-этажки, как и везде, но первая же из них блеснула на солнце целыми, незамутненными стеклами окон по всему фасаду. Странной мне показалась и сама дорога, сразу после стелы с рифленой надписью «Карпинск», с которой мы были вынуждены сойти на обочину. Эта дорога была очищена от снега и убегала вперед темной шершавой лентой. Мы разгрузили нарты, без того изрядно полегчавшие с начала их пути, распихали провиант по вещмешкам и отпустили красавчика на вольные хлеба до утра, условившись, что лохматый любитель мансийских яиц будет ждать нас у стеллы.
«Гляди!»
— ткач показал на расстилающуюся перед нами улицу мира. Нарядные, целехонькие домики по обеим сторонам, стекла у всех тоже на месте. По убранным от снега тротуарам туда-сюда снуют одетые в яркие шмотки совершенно безоружные горожане. По проезжей части изредка проезжают грузовики и легковушки. Все чистенькое, ни одного наваренного металлического листа. Поразительная беспечность и расточительство. На перекрестке недалеко от искомого дома мы встали и, раскрыв рты, уставились на сверкающую надпись «Банк Рассвет». «Ваши деньги — наши гарантии». Ткач даже вздрогнул, когда эти светящиеся буквы побежали за край стены.
«Мужики, на лося ходили! Ну и как оно?»
Сзади притормозила большая красивая машина. Была она чуть больше обычной легковой, но недостаточно велика для грузовика. Непрозрачное, будто закопченное стекло передней дверцы плавно опустилось, и на нас уставился мордатый лысый гражданин с отягощенными золотом пальцами обеих рук.
«Ничего!» —
ответил ткач, и глаза его заблестели, как у кота, нацелившегося на хозяйскую сметану.
«Не сейчас!»
— я положил руку на ствол ткачевского автомата. «Сначала дела!»
«А это у вас сайга?»
— продолжали задавать несвоевременные глупые вопросы из чрева автомобиля. На этот раз, кажется, голос принадлежал подростку.
«Ехали бы вы, граждане, к ебени фене!»
— посоветовал я. Стекло также плавно поднялось, и автомобиль мягко и бесшумно тронулся с места. Показалось, что его колеса даже не касаются земли. И отчего-то я сразу вспомнил преснопамятного бойню с его двухместной и сотрясающейся в чахоточном кашле ласточкой, на которую он подвозил меня до обители.
«Пожрем!»
— отвлек меня от созерцания удаляющегося чуда местного автопрома ткач. Он стоял возле веселенького, выкрашенного в зеленый цвет ларька, вкусно пахнущего выпечкой.
«Давай!»
Я пошарил в карманах, выудил оттуда серебряную монету, подошел к окошку и хлопнул неровным кругляшком об деревянный прилавок. «С чем пирожки у тебя, красавица?»
«С капустой, с картошкой, с яблоками, с грибами и с мясом»,
— пропищала лавочница в удивительно белоснежном переднике, покосившись на серебряную монету.
«Мясо крысиное или собачье?»
— решил уточнить я.
«Ну и шутки у вас, мужчина. Вам сколько?» «Думаю, один серебряный десятка на полтора тянет?»
Я пододвинул пальцем монету поближе к писклявой пирожнице.
«Что это?» — спросила она. «Чистое серебро, бля буду». «Не хамите, мужчина! С вас 600 рублей. 15 пирожков с мясом по 40 рублей».
«Ткач, о чем это она?» Я беспомощно обернулся к напарнику, чувствуя, что наш разговор с лавочницей заходит в тупик.
«Так вы будете брать или как? У меня смена через 5 минут заканчивается».
«Пойдем отсюда».
Ткач дернул меня за плечо.
«Темнеет, а мы еще дом не нашли».
Я пожал плечами, сгреб с прилавка серебряный, и мы двинулись дальше по улице. 56-й дом был братом-близнецом 58-го и 54-го. Все они выстроились по четной стороне улицы. Обычные 4-подъездные 5-этажки. На четной та же картина. 59-й теткин стоял себе там и светил начинающими зажигаться окнами. 32-я квартира находилась на 4-м этаже 2-го подъезда. Когда мы с ткачом поднимались наверх, то наткнулись на бабу, поливающую цветочки, расставленные на подоконнике в керамических горшках и на полу в деревянных катках. «Идиллия, ёптыть!»
«Кто там?»
— спросили из обитой кожи двери с номером 32 в ответ на стук кулаком.
«Мы к Ирине Воропаевой!» — назвал я имя усопшей матери Альбертика. «Посылку отдать надо!»
А что еще мне было говорить? Торговцы подержанными дробовиками? Не желаете почти новый РЭМ по сходной цене?
«Ее сейчас нет! Что передать?»
Сквозь зевоту ответили с той стороны. Эта неожиданная новость породила паузу в минуту эдак длинной. Хороши дела. Вышла старушка, которой на секундочку должно быть лет эдак под 100, за молочком, и сейчас вернется. А Альбертик-то и не знает.
«Я принес ей 2 килограмма шпика от младшего брата!»
Начал импровизировать я, уже собираясь выстрелить в замок, если переговоры не увенчаются успехом. Хотя шуметь до смерти не хотелось.
«Странно, у нее вроде только сестра была, но вы можете оставить сало в ее холодильнике, я сейчас открою».
За дверью зазвенели ключами. Как только между ней и косяком образовалась дверь, я вставил туда свое плечо, а ткач ударил в полотно ногой. Мы один за другим ввалились в квартиру, где в прихожей под вешалкой в куче одежды барахтался ее хозяин. Кровь из расквашенного носа уже залила и его поношенный сальный свитер, и треники. Ткач вынул нож и поднял страдальца, приставив кончик лезвия к его кадыку. Ощутимо запахло мочой.
«Как тебя зовут?»
Я мельком осмотрел кухню с ближайшей комнатой и уставился на трясущегося хозяина хаты.
«Илья!»
На нас испуганно смотрел жалкий маленький человек из давно минувшей эпохи. Типичный довоенный обыватель. Тапочки, майка, заправленная в кальсоны. Поверх этого треники с лампасами и заляпанный жиром растянутый свитер с протертыми локтями, заплывшая шея и двойной подбородок, блестящая лысина и вьющиеся островки волос под ушами.
«Послушай, Илья, сейчас ты нам покажешь, где тут сейф у твоей жены, и пойдешь менять портки. Если мы не найдем взаимопонимания в этом вопросе, то этот злой дядя отрежет тебе голову». «Я... Она не жена мне, а жиличка!»
«Да», — встрял ткач. «Того Константином звали».
«Насрать! Где сейф?» «Там!»
— указал Илья на дверной проем трясущейся пятерней.
«В их комнате!»
«Отлично!» Я отправил Илью пинком в ближайшую пустующую комнату, а сам направился в указанную. Ткач пошел за мной, но остался на пороге, чтобы контролировать входную дверь. Сейф стоял почти рядом со входом в комнату и выполнял роль тумбочки. Сверху он был накрыт кружевной салфеткой, на которой стояло до черта всякой мелочи, от тикающего будильника и нескольких фаянсовых статуэток до вазочки с конфетами и шкатулками с нитками. Да и вся комната выглядела так, как будто ее оставили полчаса назад. Ни пыли, ни паутины, и даже торшер горит. Удивляться уже надоело, и я, достав ключ, принялся ковыряться в замке. Щелк! В этот самый момент, когда тяжелая металлическая дверца со скрипом подалась вперед, торшер замигал и погас, погрузив нас с ткачом изнывающих от нетерпения в полную темноту.
«Ё-моё!»
— подал голос напарник. Где-то недалеко попробовала на вкус тишину длинная автоматическая очередь. «Подсвети!» Я взял в руки дробовик и отошел, чтобы не маячить в проеме окна. Ткач завел динамо своего фонаря, и по комнате заплясали причудливые тени от тех самых статуэток на сейфе. Я сунул руку в его холодное чрево и извлек пригоршню трухи, когда-то бывшей, наверное, ценной бумагой. При этом внизу в темноте что-то брякнуло об пол. «Она!» — рассмотрел я пластину в свете фонаря. «Валим отсюда!»
«Илью этого так оставим?»
«Заземлим на всякий случай!» Я вынул нож и пошел в комнату, где, забившись за шкаф, сидел хозяин квартиры. Должен был сидеть. Но ни шкафа, ни другой мебели в полностью выгоревшем помещении я не обнаружил. Как не обнаружили входной двери в квартире, давно лишившейся обоев, оконных рам и прочих атрибутов мирной жизни. В то же время я готов был поклясться, что еще минуту назад все это, включая электрический свет, наполняло вполне себе уютную и обставленную квартиру. А теперь исчез даже паркет, видимо, кем-то отодранный на дрова. И вместо люстры в потолке торчал ржавый крюк с обрывками проводов. На лестничной клетке нас ждал еще один сюрприз. Никаких цветочков в горшочках тут не было. Зато зиял провал в лестничном марше между третьим и нашим четвертым этажом. Не хватало целой секции, а из-за перекрытий с веселым плиточным орнаментом торчали ржавые зубы арматуры. Но, в принципе, перепрыгнуть можно, кабы не наша зимняя одежда и лыжи с оружием за спиной. Пришлось повозиться, раздеваясь, одеваясь и передавая снарягу, стволы и вещи друг другу. В конце этого интересного занятия нас и застали заполошенные выстрелы буквально у самого подъезда. Не меньше, чем с 5 стволов. Пришлось ломиться в квартиру, что находилась под той, в которой только что были, и затаиться, прислушиваясь к каждому шороху во вновь установившейся тишине.
«Если полезут сюда, будет туго», — прошептал я.
«Да, рано с четвертого этажа спустились», — согласился ткач.
«Здесь окна в спальне тоже на другую сторону выходят», — сообщил я. «Пойду гляну. Может, получится выбраться незамеченными. Прикрой, если что».
«Принято».
Я прополз на карачках сначала к окнам, выходящим на улицу. Темень, сулящая нам легкий выход из этой переделки, мне совершенно не мешала сориентироваться на месте. Да и светить фонарем в сторону, откуда стреляли, мне бы мама не разрешила, будь у меня таковая. А вообще-то, если честно, сильно позавидовал Альбертику. Он с детства был окружен материнской заботой и лаской, что, впрочем, не прибавило ему умственного здоровья. Насколько я смог разглядеть еще днем, Карпинск по своей архитектуре мало чем отличался от Березняков, но был в 3 раза меньше. Улица Мира, центральная и единственная, застроенная высокими 5-этажными домами, со всех сторон была окружена низкорослым частным сектором. Так что, если незаметно проскочить открытое пространство между 5-этажками, потом можно затеряться среди заборов, пристроек и сарайчиков. Внизу тем временем кого-то поймали. Или приволокли подранка из дома напротив. С ним, кстати, произошли те же метаморфозы, что и с нашим. Фасад справа обрушился наполовину, скатной крыши вообще не было, а его сосед под номером 59 и вовсе лежал в руинах. Все, пропал заказ Саманты. Где я там, среди обломков, ее тетку искать буду? Похоже, в Соликамск нам теперь обратной дороги нет. А вот Косвинскому камню очень надо. Однако тех внизу наши планы не интересовали. Расположились они там капитально. Развели костерок, и не один даже. С той стороны, куда я планировал наше организованное бегство, доносились крики поджариваемого пленника. Суровые ребята, главное, много их. Да еще подошли. Пора возвращаться к напарнику. Обрадую его.
«Не хотел тебе говорить, ткач, но положение у нас херовое», —
прошептал я, устроившись у входа на кухню.
«Что, хуже, чем тогда у менгов на поляне?»
«Пожалуй. И даже хуже, чем у дикарей на жертвенном обеде. Тут твари шибко разумные, с огнестрелом и в большом количестве. Обложили нас со всех сторон. Одно хорошо. О нас пока ничего не знают. Но, думаю, это ненадолго».
«Что предлагаешь?»
«Ночуем здесь. А утром видно будет. Может, и само рассосется. Только чур не храпеть».
Мы уже и выспались на славу и уничтожили приличное количество елдановых запасов, а эти обормоты и не думали уходить. Рассвет, обещавший еще один короткий северный день, обнажил всю глубину перемен, произошедших с городом за эту странную ночь. Вернее, за один ее миг,
отделяющий электрический свет лампочки в торшере от кромешной тьмы. Карпинск лежал в руинах. Дом Самантовой тетки не один был разрушен вплоть до фундамента. На стенах многих других пятиэтажек следы крупняка и пробоины от снарядов. Почти все панели закопченные, а под сугробами угадываются остовы битой техники. Похоже, когда-то давным-давно в городе шли нешуточные бои. Но ведь еще вчера ничего этого не было. И именно это обстоятельство, а не толпа людоедов внизу, заставляли меня желать убраться отсюда как можно скорее. Как поступить с сегодняшними вооруженными оборванцами, я знал. А вот как быть с тем, что навеяло морок на целый город, представления не имел. А когда не знаешь, что делать, надо бежать.
— Какие мысли?
— поинтересовался ткач, глядя на снующих внизу засранцев.
— Обычные. Убьем их всех.
— Серьезно? Я насчитал 13.
— Ты суеверный?
— Да, я верю, что 5 патронов не хватит на 13 ублюдков.
— Вот тебе еще 2.
Передал я ткачу ВСС, перевел АПБ в одиночный режим и двинулся к выходу.
— Начну с улицы. Не вмешивайся, пока не услышишь предсмертные крики и беспорядочную пальбу. А как услышишь, проряди двор.
— Заметано!
— потащил Алексей свой арсенал к противоположной стене. Первые 2 карпинца, встретившиеся по ходу моего трудового пути, мирно сидели на лестничной клетке нижнего этажа возле разведенного прямо на полу костерка и обсасывали ребра, сильно напоминающие человеческие. Клинок, только что разделавший шейные позвонки одного из гурманов, описал короткую дугу и, встретив небольшое сопротивление в виде подъязычной кости, утонул в горле второго. Кровь мертвецов зашипела на углях. А моя кровь начала закипать от просыпающегося ража. Время замедлило свой привычный ход. Парящий в воздухе снег почти остановился. Языки пламени над жестяной бочкой, вокруг которой собрались 4 горожан, лениво пожирали сваленные внутрь доски. 2 сидящих лицом ко мне недоброжелателей потянулись к стволам, как только я оказался в дверном проеме. Но оружие коснулись уже мертвые пальцы. Проткнув сердце одному, я оставил кинжал в черепе второго и, опрокинув огнедышащую бочку на ноги их приятелей, выхватил АПБ. 2 сухих щелчка, 2 полупустых черепа и восхитительные алые узоры на белоснежном полотне. Обожаю свою работу. Обожаю людей. Простых, мать ее, вооруженных людей. Старых, добрых ублюдков. Как же я скучал по вам, парни. Должно быть, кто-то все же заорал. Наверное, тот, что с дырой в сердце. Хотя для меня это был низкий, протяжный ах. Со стороны двора захлопали одиночные выстрелы. 5. И еще 2 щелчка, слышных больше из-за эха в пустой каменной коробке, чем из-за самого выстрела. Я выдрал кинжал из цепкого черепа и рванул за угол, где столкнулся с отступающим в притирку к стене засранцем, неотрывно следящим за оконным проемом, из которого только что велся огонь. Клинок вошел ему под левое ухо и, совершив оборот на 180 градусов, почти отделил бесполезный нарост от шеи. Потерявшее управление тело сделало еще 2 шага и повалилось с запрокинутой на спину головой. Все еще бьющееся сердце выплескивало на стену сокращающиеся с каждым ударом порции крови. Глядя на улыбающегося во всю шею мертвеца, мне отчаянно захотелось обнять его, словно друга, после долгой разлуки. Но я сдержался.
«Чисто!» — крикнул я ткачу, сосчитав остальные 6 трупов во дворе. «Собери патроны и валим отсюда!»